Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Мариной Шевченко приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе «Слово и дело» Михаила Кутузова, «Есть ли птицы, которые не летают», заповедные маршруты, которые мы увидим, почему надо добиваться участия в принятии решений или уроки исчезновения одной лесополосы. Не только декларации, заявления, которые мы нередко слышим, но прежде всего законы говорят о праве нас, граждан, иметь доступ к информации, которая касается окружающей среды, и участвовать в принятии решений. Касается ли это глобальных проектов или вырубки деревьев рядом с твоим домом? Ситуация с лесополосой, точнее с ее вырубкой, о которой в прошлой программе рассказала Наталья Ткачева из Аксая, заставляет о многом задуматься.
Прямо в середине лесополосы вдоль нее прорубается просека шириной 12 метров, длиной пока неизвестно, выглядит как дорога, уходящая уже куда-то вдаль. Вот с каждым днем все больше и больше. Рабочие представились сотрудниками ПМК и объяснили, что работают согласно проекту. Прокладывать трубу будут диаметром 150 миллиметров. Для этого им нужно вырубить шириной 12 метров. Жители обеспокоены очень.
Надо отдать должное гражданам. Именно гражданам, а не просто жителям. Действия их были грамотными. Они обратились в органы местной власти, в полицию, прокуратуру, разместили информацию в соцсетях, позвонили на радио. К сожалению, пока шли выяснения и разбирательства, часть лесополосы исчезла, ведь был разрешительный документ. Но активность людей не была напрасной. Если коротко, ширина вырубки была сокращена почти в два раза, и, что очень важно, активисты добились того, что компенсационные посадки будут проведены ровно на месте вырубленной лесополосы. Согласитесь, ситуация очень поучительная и для граждан, и для органов местной власти. Ирина Черкашина, директор региональной общественной организации «Экоправо», полагает, что подобные конфликты требуют изменять модель поведения и одних, и других.
Вот здесь есть в Ростове очень хороший опыт инициативных групп зеленых уже по районам. Они сложились как бы спонтанно, но тем не менее они продолжают действовать. То есть они следят, допустим, кто-то охраняет Александровскую рощу. Есть группа, охраняющая парк Чайковского. Есть группа по улице на Северном. То есть уже по месту жительства формируются такие проблемные группы, но беда в том, что они собираются только когда уже гром грянул и когда уже действие противоправное произведено. А нужно заранее превентивные меры. Они просто приходят в администрацию и говорят: мы представители гражданского общества, заинтересованные в том, чтобы наша территория была комфортной и охранялась.
Если вы надумаете что-то рубить, пожалуйста, информируйте нас, обсуждайте это с нами, будем принимать общее решение.
Абсолютно верно. Власть начинает разговаривать с гражданами, когда граждане проявляют компетентность, заинтересованность и приверженность, скажем так. То есть не раз пришли, проголосовали, покричали и ушли.
И знают свои права.
Если мы будем образовывать такие товарищества, скажем так, которые контролируют ситуацию, в Ростове есть городской контроль общественный, то, соответственно, власть привыкнет к тому, что прежде чем что-то делать, она должна спросить у населения. Нет привычки делиться или общаться с населением.
Разговор с гостьей студии Светланой Толчеевой, начальником управления мониторинга окружающей среды и системы особо охраняемых территорий Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, я предложила начать с комментария ситуации с лесополосой. Почему у власти действительно нет привычки общаться с населением? Светлана Викторовна, вот есть план, есть разрешение. Лесополоса проходит в черте города. Но власть должна же понимать, что люди будут реагировать. Почему не проинформировать, не рассказать, чтобы заведомо не провоцировать обращения во все инстанции, не провоцировать недовольство?
Ну вот, знаете, к сожалению, есть, наверное, такие прецеденты, да. Продолжают, наверное, да, вот реализовываться все эти мероприятия без должного, наверное, информационного такого оповещения. Я считаю, что это обязательно должно быть для того, чтобы, во-первых, рассказать, да, гражданам, что есть такая необходимость социальная, да, в прокладке какой-то трубы, да. Потому что это, опять же,
вода для вас.
Жизнеобеспечение, да. Да, населения, элементы жизнеобеспечения. Соответственно, есть такая необходимость вот вырубить вот,
часть,
да,
лесополосы.
Да, вот эту рощу. Но, опять же, все вот эти действия, они предполагают действительно компенсационное озеленение в последующем. Но тут, опять же, нужно тоже подходить очень внимательно к этому вопросу. Действительно, что если вырубается в точке А, чтобы не высаживалось далеко-далеко в точке Б.
Да, да?
А чтобы
да.
это где-то было, ну, конечно, это нужно с людьми проговаривать.
Привычку надо вырабатывать.
Вот, конечно, нужно общаться, да, с людьми. И недаром идут инициативы, и в том числе от самих граждан, да, и от общественных организаций по сотрудничеству. И, конечно, мы тоже нацелены на сотрудничество, потому что мы все понимаем, что мы только сообща можем какой-то вопрос решить или что-то где-то продвинуться. Поэтому, конечно, это нужно делать вместе. Нужно идти на контакт.
Контакт. Экологически чистая программа. Без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
Светлана Викторовна, а теперь о более приятном. Заповедный маршрут. Так называется конкурс, объявленный среди учителей области. На пороге весна, но чтобы путешествовать по заповедным маршрутам, их ведь сначала надо придумать, разработать, создать.
Да, мы сейчас объявили конкурс, который называется «Заповедный маршрут». Этот конкурс направлен на педагогов в первую очередь и на те территории, на которых располагаются особо охраняемые природные территории регионального значения. Мы очень надеемся на положительный отклик на нашу эту инициативу, причем эта инициатива в том числе и общественная. Все мы знаем, что у нас располагается государственный природный биосферный заповедник Ростовский, в котором уже существуют маршруты. Это действительно уже, можно сказать, узнаваемый такой бренд, да, «Донские мустанги». И вот как раз по острову Водный у нас проходит уникальная тропа, которая называется «Загадки Маночской долины». Очень интересный маршрут, всем рекомендую. Что касается региональных особо охраняемых природных территорий, у нас две территории, которые заслуживают особого внимания. Это природный парк «Донской», где представлены водные маршруты. Можно посмотреть уникальные места обитания степных наших животных и околоводных птиц. И заказник Горнинский. Это, опять же, тоже уникальная территория, где Донецкий кряж вклинивается в степную, скажем так, зону. И вот здесь вот как раз на стыке двух таких вот уникальных ландшафтов можно тоже наблюдать и интересные такие вот переходы от гор к равнинам. Речка красиво течет. Ну и, конечно же, степные животные. Здесь тоже разработаны два маршрута. Они активно используются. Но вот наш конкурс, про который я сказала ранее, он как раз и направлен на те территории, которые пока у нас не задействованы. Это охраняемые ландшафты, охраняемые природные объекты, которые у нас такой вот сеткой покрывают всю Ростовскую область. И мы надеемся, когда вот мы получим уже итоги этого конкурса, мы сделаем очень такую широкую презентацию итогов этих разработанных маршрутов. Мы будем нацеливать районы, чтобы школьники у нас были организованы и все посмотрели эти территории.
Светлана Викторовна, когда мы говорим о экологических маршрутах. Да, это познание родного края, это видеть, знать, что есть, почему это так, а не иначе. Но это ведь еще и познание истории. Вот таким образом переплетается в природе тот же Горнинский заказник. И когда начинаешь познавать природу, ты ведь узнаешь очень много истории края.
Да, мы все-таки хотим вдохнуть жизнь в наши особо охраняемые природные территории, показать их во всей красе и убедить жителей, что вот уникальное, оно рядом, не нужно никуда ехать, нужно на него смотреть и бережно, конечно, относиться.
Недавно в нашей программе прозвучало замечательное утверждение: природу России спасут дети и учителя.
Угу, очень согласна.
Вот эта приверженность, эта искренняя какая-то самоотдача учителей детям, да, она вот эту ответную реакцию находит в любом деле, и я думаю, в таком живом. Это же интересно, да, идти рюкзачки и пошли осваивать и изучать свой край, открывать свой мир.
Да. А самое главное, что мы получаем по итогам конкурса? Это новая спроектированная экологическая тропа. То есть учителя, мы по идее предполагаем, что, конечно, в этом и участвуют дети, но это, опять же, по инициативе учителей. То есть они проходят, исследуют эту территорию, находят наиболее интересные объекты. Да? Вот здесь вот уникальный водоем, здесь обитают такие-то виды, да, животных, здесь произрастают ставят какие-то виды растений. Понимаете, в зависимости от сезона маршрут может использоваться для разных целей. Допустим, весной это может быть исследовательский маршрут. Мы изучаем на тропе, что произрастает, что загнездилось, да, какие виды птиц, допустим, у нас здесь гнездятся и так далее. Очень интересно детям это всегда узнавать. Опять же, в разные виды животных, да, кто-то гнездится у нас на ветках, кто-то в камышах. Значит, следующее. Когда у нас идет осенний, то есть это уже идут осенние учеты, то есть пролет птиц.
Наполнение работ,
да.
Другое.
Да. Зимой, опять же, очень интересно погулять, особенно когда выпал снежок. То есть мы изучаем, а кто же у нас остался на этой территории, какие обитатели.
Следы, да.
Да. Мы смотрим. Опять же, никто не отменяет подкормку птиц зимой. То есть, мне кажется, для детей вот это очень интересно, потому что я сама с удовольствием бы походила.
Я уйду от квартиры, оставив ключи, 100 концов у дорог, там, где я отыщи. Вдоль реки пробегусь по знакомой тропе. Вот и я, здравствуй, жизнь, я вернулся к тебе. Не спеша разгорится над плесом заря. В суете городов не ищи меня зря. У реки я дышать полной грудью могу. Я с собою в ладу на речном берегу. Пусть опять убегаю, не ругайся, родная. Мне рыбалка приснилась, растревожила грудь. Я уйду на рассвете, побродить по планете, если силы мне хватит, в этой жизни вернусь. Не забыть попрощаться с тобой, уходя, если вдруг заблужусь в лабиринтах дождя. На окне разожги ты свечи огонек, приведет он домой, как любви маячок. У костра наслаждаясь пахучим чайком, а тебе я немного взгрустну вечерком. Легкий блик от свечи на далеком окне, мотыльком на ладонь ночь опустит ко мне. Пусть опять убегаю, не ругайся, родная. Мне рыбалка приснилась, растревожила грусть. Я уйду на рассвете, побродить по планете, если силы мне хватит, в этой жизни вернусь.
Вы на волне радио Донтер и слушаете программу «Контакт».
Цель любого бизнес-процесса – скорейшее получение результата при минимальных затратах, азы экономики. И ВКонтакте мы не раз говорили о том, что сокращение этих затрат происходит нередко за счет мероприятий по охране окружающей среды. А подчинение производства только интересам предпринимателей чревато серьезными экологическими последствиями. Поэтому сейчас много говорится об экологической ответственности бизнеса перед обществом. Вот только примеров такого ответственного бизнеса пока немного. Работа акционерного общества «Ростовторпереработка» – это как раз реальный конкретный пример того, какой может быть модель взаимоотношений общества, экономики и природы.
Слово и дело Михаила Кутузова.
Ростовская свалка – это памятник на все оставшиеся десятилетия, сотни лет, понимаете? Я-то понимаю это всегда. А сейчас уже и те люди, которые занимают соответствующие должности, они тоже понимают, что без перемен сейчас не обойтись.
Да, осознание того, что человечество не погибнет в ядерной войне, а задохнется в собственных отходах, к Михаилу Кутузову, генеральному директору акционерного общества «Ростов-торпереработка», пришло давно. Но он не просто это понял, а начал действовать. Сегодня предприятие является крупнейшим в сфере вторичной переработки ресурсов и занимается тем, что во всем мире стало делом привычным, осуществляя процесс сортировки, давать вторую жизнь отходам, тем самым уменьшать объем мусора, который поступает на свалки, а значит, снижать негативное воздействие на окружающую среду. Такая простая схема. Только вот для того, чтобы она стала привычной, нужны огромные усилия на всех этапах. И, может быть, главное направление – воспитание, образование граждан, руководителей предприятий. Поэтому 2 года назад в центре Ростова появился «Экориум» – первый на юге России эколого-образовательный центр с современнейшим оснащением, созданный не на средства государства.
Это частный центр. Ну, другого варианта просто не было для того, чтобы реально дела какие-то продвинуть в том направлении, которое нас интересует.
Михаил Александрович, я понимаю, что эта площадка преимущественно образовательная и воспитательная, но есть такое ощущение, встречаюсь с руководителями больших, крупных предприятий, и представляется, что их тоже нужно образовывать и просвещать в сфере экологических подходов, конечно, к работе.
Конечно. Просто сейчас так замотаны, столько дел, столько проблем. Да, да. И экология, о которой практически мы уже у нас на слуху всю жизнь нашу, скажем так, наблюдаем, и обычно мало что делается. Просто безразличие.
Иногда и незнание.
Незнание, конечно, люди все разные. Да. Но дело в том, что уже приняты соответствующие постановления и законы. Эти законы вступили в силу. Допустим, в прошлом году вступил в силу закон по экологическому сбору за экспорт-импортом. Некоторые через полгода просыпаются, когда к ним приходят руководители, имею в виду штрафных санкций, они удивляются. Поэтому я считаю, что на данном уровне задача, в том числе и моя лично, и моих друзей, которые работают в этом центре, максимально ускорить процесс, чтобы эта информация, что приняты законы, донести ее увлекательно, чтобы люди поняли, что это не просто какая-то очередная бумажка, а то, что это принято государством мероприятие на высоком уровне, и эти законы придется исполнять.
Вот именно придется исполнять, хотите, не хотите.
Мы стараемся это донести сейчас, потому что я знаю, соответствующее мероприятие у нас будет в ближайшее время с Союзом работодателей Ростовской области. В перспективе, я думаю, что будет очередная встреча на совете директоров, и там я буду говорить. Слава Богу, что у нас все понимает в Министерстве природных ресурсов. Я думаю, что уже эта информация будет широко продублирована для всех руководителей, для всех чиновников, и мы тоже в этом примем непосредственное участие, потому что мы только вместе сможем что-то сделать. Поодиночке нет. А когда у нас это все вместе, один с другим, какая-то взаимосвязь, видно, все-таки, как оно в природе существует. Чем больше людей с нами, чем больше мы общаемся, тем больше мы делаем реальных дел.
Кутузов что, альтруист, спросит кто-то? Нет, он просто грамотный бизнесмен, который действует, просчитывая не на шаг, а на 2 вперед. Причем делает такие шаги, которые дополняют друг друга, позволяют и бизнес расширять, и инвестировать в социально значимые проекты.
Я же в 2013 год не включился в это мероприятие. Насколько я буду откровенен, я просто считал, что рановато. А когда человек прочувствует тренд, уверенность в том, что не просто так отработает этот год, а будут реальные выполнены мероприятия, и не зря будет потеряно время. Поэтому мы включились немножечко позже, в 2016 год. Законы приняты по раздельному сбору. Приняты серьезные законы. Запрещается нам сейчас выбрасывать все. Мы здесь сказали, другие, кто работает в этом же направлении, какие-то экологи в другом месте сказали. И чем большее количество людей это осознает, сейчас подключаются средства массовой информации. Сейчас подключается у нас совместная программа с городом. Недавно мы собирались, очень серьезные намерения. Депутаты подключаются, все подключаются. И важно было почувствовать тренд, что сейчас можно сделать реальные дела, а не просто пробежаться и забыть на несколько лет. Стартанув именно в 2016 году, в 2017 году, год экологии, мы подготовились до этого, открыв экологический центр, чтобы как можно больше что-то привнести в наши планы. И мы реально этого добились. И пока мы вместе. Средства массовой информации, жители, бизнес, руководители наши, законодатели наши. Пока мы вместе не осознаем, что пора все это начинать. И вот у нас пойдет семимильными шагами, и я уверен на 100%, это не остановится. Это начинается, это будет происходить на наших с вами глазах. Вы этим сейчас занялись уже, почувствовав тренд, видно тоже.
20 лет да. Программе. Мы все ждали, когда вы придете.
Все, мы говорим, все, пора, все, понимаете? Поэтому это здорово. И слава богу, что это все не в холостую, не болтовня, а реальные шаги уже сделаны. И поэтому вот такая вот целенаправленная вот работа, она привела к тому, что за очень короткий промежуток времени мы принимаем участие во всех практических мероприятиях, которая связана именно с экологией города, области.
Лишь некоторые оппозиции Михаил Кутузов избран в Общественный совет федерального проекта «Экология России в Ростовской области». Он эксперт на одной из площадок регионального комплекса для одаренных детей и молодежи Ростовской области. Михаил Кутузов был даже делегатом от Ростовской области на 5-м Всероссийском съезде по охране окружающей среды.
Вы увидели стремление к реальным делам у тех, кто там собирается?
Татьяна Михайловна, если я начну реально говорить то, что я вижу, это может быть не всем понравится. Но я скажу так, перемены однозначные, и я скажу честно и откровенно, что перемены заметны очень серьезные. Потому что не очень много наш президент говорил в 2013 году, не очень много говорили об экологии люди, которым нужно было об этом очень сильно много говорить. А в данный момент, видно, как-то вот созрела ситуация, безысходность.
Особенно к черте подошли.
Да, ну свалки, вспомните, какие сейчас были проблемы, там забастовки. И там были очень интересные встречи, конечно, беседы, и там были приняты очень серьезные постановления. Поэтому двигаемся в классном направлении. Классное направление для меня – это когда не просто болтовня, а будут реальные дела совершаться, а реальные законы уже приняты. Назад дороги нет.
Наше будущее – тщательно обезвреженное настоящее. Время действовать.
И в завершении программы наша постоянная рубрика
«Чтобы любить, надо знать».
Есть ли птицы, которые не летают? Птицы, которые в настоящее время не летают, утратили эту способность, то есть первоначальную функцию своих крыльев, тысячи лет назад. И по очень простой причине. Крылья им стали не нужны, так как эти птицы расселились в местах, где ни один хищник не рискнул бы на них напасть. А другие были такими крупными и бегали так быстро, что могли спастись в случае опасности. Крылья пингвина стали плавниками. Новозеландская киви приспособилась к ночному образу жизни. Она находит пищу на земле при помощи длинного клюва. Ей не нужны ни крылья, ни глаза, поэтому она так плохо видит. Казуар, живущий в индонезийских джунглях, обычно пуглив. Он становится опасным, когда яростно защищается от нападения при помощи когтей на лапах. Самая большая нелетающая птица – страус. Его рост достигает 2,7 метра, а скорость при беге – 50 километров. Австралийская эму тоже больших размеров и такая же быстрая, как и страус. Южноамериканский нанду похож на страуса, только меньших размеров. Не более 1,6 метра. У всех этих птиц очень красивые перья.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте вкладку «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.